Здравствуйте! В эфире 165-й эпизод подкаста «Ложки нет». Много копий сломано на извечной дилемме между разумом и чувствами, аполлоническим и дионисийским. В наш век, где достижение успеха во многом завязано на первое, а второе всеми возможными и невозможными способами подавляется, кто бы там что ни говорил, конфликт между этими началами принимает угрожающие обороты. А потому сегодня я бы хотел поговорить о персонаже из романа Дэна Симмонса «Гиперион», чья история, быть может, хоть и не дает финальных ответов, тем не менее наводит на некоторые интересные идеи и размышления. В общем, я говорю о паломнике Мартине Силлине, поэте, словоблуде и во многом крайне неприятной личности, по крайней мере, нам так кажется на протяжении первой и второй книг. Однако это весьма интересный персонаж, заставляющий задуматься о многом. Для начала немного фабулы. Кто же такой этот паломник? Это, наверное, один из самых старых людей во вселенной Гипериона. Старый не по биологическому возрасту, а скорее по дате рождения, потому что в мифологии Гипериона люди могли погружаться в стазис и, условно говоря, находиться в нем сотню лет, за которые их тело не старело. Так вот, Мартин Силлин — это единственный из паломников, который родился на Земле, или Старой Земле, как ее называют во вселенной Гипериона. В этой вселенной, в результате не очень удачного эксперимента, кстати, сравнимого с тем, что происходило с Большим Адронным Коллайдером, когда нагнетали всяческую ересь и муть вокруг этого. Так вот, во вселенной Гипериона эта муть оказалась, к сожалению, правдой. Из-за ошибки в эксперименте в центре нашей планеты образовалась черная дыра, благодаря которой планета медленно погибала, ну и в итоге погибла. Однако это же способствовало тому, что людям пришлось расселяться по другим планетам. Кто-то при этом доживал свою жизнь на Земле. И вот Мартин Силлин родился именно там, на Старой Земле, и воспитывался в такой полуклассической традиции. Мать заставляла его много читать, ну и ему это, в принципе, нравилось. Он с детства пробовал сочинять стихи и имел даже учителя словесности, который ему в этом помогал, хотя и при этом нещадно критиковал результаты его творчества. Изначально семья была достаточно обеспеченной, и потому его можно было бы назвать представителем уже загнивающей, но все еще относительно золотой молодежи. Затем, в результате не очень удачных финансовых действий, его мать немного прогорела и отправила его на одну из колоний. В тот момент технологии еще не были развиты настолько, чтобы можно было мгновенно перемещаться между мирами. Поэтому его отправили на корабле, их называли ковчеги, и прилетел он, условно говоря, через 100 лет на одну из планет новой империи человечества, которая называлась Гегемония. Его мать рассчитывала на то, что она, положив депозит, обеспечит сыну будущее через 100 лет за счет огромных процентов. Однако, и это еще раз подводит нас к идее того, что финансовая грамотность — это важно. Она немного просчиталась, плюс не учла долги. Поэтому человек оказался в итоге полностью нищим, да еще и на незнакомой планете. Дополнительно есть еще один смешной или грустный момент. Давайте скажем так, интересный. Состояние анабиоза, в которое Мартин Силлин был погружен, вызвало некоторые повреждения в его мозге. В общем, что-то там не срослось с технологией, техника дала сбой, и часть мозга паломника стала неработающей. Вот как пишет автор, и я позволю себе здесь процитировать его. «В правом полушарии кое-что сохранилось, но поскольку она отвечала за восприятие, там удержались лишь наиболее эмоционально заряженные лексические единицы. Таким образом, мой словарный запас уменьшился до 9 слов. Как я узнал впоследствии, это был исключительный случай. Обычно человек с моим диагнозом сохранял 2-3 слова. Из чисто познавательных соображений я приведу свой тогдашний лексикон. Драть, срать, ссать, бля, черт, мудак, жопа, пипи и кака». В общем, обычный человек с подобным запасом слов, мягко говоря, мог бы впасть в уныние. Однако творческая натура нашего паломника сослужила ему добрую службу. Товарищ не растерялся и даже с таким небольшим лексическим запасом сумел что-то сделать. Вот как он сам пишет. «Даже беглого взгляда на этот список достаточно, чтобы уяснить его громадные возможности. В моем распоряжении было 5 глаголов, обозначающих 3 различных действия и способных благодаря интонационным добавкам передавать модальность, и 4 существительных. 2 существительных могли служить междометиями. Моя новая языковая вселенная включала 5 односложных слов, 2 составных и 2 детских повтора. Смысловое поле было, конечно, не слишком велико. 4 обозначения естественных отправлений, ссылка на человеческую анатомию, теологическое понятие, парочка универсальных определений, позволяющих охарактеризовать физические, душевные, моральные и сексуальные качества собеседника, как своего, так и противоположного. В общем, так или иначе, товарищу пришлось работать на, мягко говоря, не очень хорошо оплачиваемой работе, и долгое время он пытался справиться вот этими 9 словами. И как показывает Дэн Симмонс, на самом деле получалось достаточно неплохо, особенно при подобной работе. Более того, он даже попытался начать писать стихи, что, наверное, еще раз иронично указывает на то, что в принципе для того, чтобы создавать литературу, много всяких там слов каких-то знать не обязательно. Да и в принципе современная литература и кинематограф во многом это подтверждают. Однако потихоньку-полегоньку, за счет постоянной тренировки, речь и другие слова к нему таки вернулись. И он написал поэму «Песни Гипериона». Как вы могли догадаться, в мире будущего поэзия, как и, в принципе, любые относительно сложные книги, в общем-то, не особо ценятся. Ну да, там есть отдельные специалисты, которые этим занимаются, там человек условно 100, ну а всем остальным подавай развлечения попроще. В общем, такая эра пост-Netflix, HBO, Amazon, ставьте любую другую корпорацию. Контент максимально простой, максимальная жвачка. Однако, по непонятной причине, песни Гипериона почему-то выстрелили. Возможно, потому что они были про старую землю, которая погибла не так уж давно, и люди все еще по ней тосковали. Возможно, по другой причине, это не столь важно. Важно то, что Мартин заработал очень много денег. Начал кутить, естественно, женился, что, правда, закончилось не очень хорошо. В том числе и деньги, они тоже стали заканчиваться, и потому в какой-то момент он отправился с группой, скажем так, креативщиков, на планету Гиперион, где печальный король Билли, кажется, из какой-то там английской династии, хотел основать град поэтов. Здесь стоит уточнить, что гегемония человечества в рамках романа «Гиперион» устроена так, что планеты представляют собой, по сути, анклавы, сгруппированные по какой-то категории. Есть, например, административный центр, где все занимаются управлением. Есть аграрные планеты. Есть планеты, связанные с определенными нациями. Есть планета, которой заведует католическая церковь, хотя она уже не в сильном почете. Но логика миров именно такая. Так вот, создание града поэтов не представляется в такой вселенной чем-то выдающимся. Ну просто собрались товарищи, решили мигрировать на Гиперион, чтобы сделать свое общество по своим принципам. А Мартин Силен уехал вместе с ними, потому что деньги от книги уже закончились, и он был в долгах, как в шелках. Новые его книги не особо пользовались популярностью, да и приходилось писать существенно попроще. Этакий аналог Дарьи Донцовой в далеком будущем. Вплоть до того, что ему даже иногда приходилось нанимать литературных негров. В общем, сменить обстановку, уехать куда-то, для него было достаточно неплохим решением. И именно там, в граде поэтов, он засел за написание своей поэмы жизни, своего «Магнус опус». Начало было достаточно неплохим, однако в какой-то момент возник ступор, и он не смог дописать свою новую поэму. А так как град поэтов располагался на Гиперионе, в какой-то момент времени гробницы времени начали активизироваться. И как вы можете помнить, рядом с гробницами времени обитало чудовище Шрайк, о котором я упоминал в предыдущих эпизодах. Оно было как-то связано с этими гробницами, и вот в тот момент времени начало все дальше и дальше отходить от них и убивать всех, кто попадался на пути. Естественно, в граде поэтов потихоньку начали погибать люди, вплоть до того, что там остался ровно один человек — Мартин Силен. И вот что он впоследствии рассказывает другим паломникам, это что когда происходили убийства, пока был серьезный накал эмоций, страстей и страха, у Мартина получалось писать стихи. Но как только был убит последний человек, и по какой-то причине Шрайк не трогал Мартина Силена, у него наступил творческий кризис, и он не смог закончить поэму. И на самом деле, как мы узнаем ближе к концу книги, именно поэтому Мартин Силен стал одним из паломников, чтобы закончить свою поэму, завершить труд своей жизни. Он прекрасно понимал, что вместе с паломниками, когда они попадут в гробницу времени, по поверью, Шрайк убьет всех, кроме одного, чье желание исполнит. И, кстати, поэтому люди и шли в паломничество к Шрайку и до этой книги, чтобы их желания исполнялись. Так вот, он надеялся, что за счет других смертей, за счет смертей других паломников, он таки допишет свою поэму. В общем, выглядит, мягко говоря, не очень. Как и эта история, так и в целом персонаж, когда мы видим, как он взаимодействует, например, с другими героями. Он постоянно сквернословит, оскорбляет людей, всяческим образом показывая свою заносчивость. В общем, вызывает крайне неприятное отношение у читателя. И, как мне кажется, это было сделано специально. Однако, вопрос, который он ставит перед нами, его история, они достаточно важны. Хотя, если быть точным, на самом деле есть даже несколько небольших вопросов, которые мы так или иначе уже немного затрагивали. Давайте их еще раз резюмируем. Первое — это прежде всего вопрос, а сколько вообще нужно знать слов, какая нужна эрудиция, знания, чтобы писать условно поэзию, стихи или создавать литературные произведения. Здесь есть некий сарказм, который, возможно, был актуален уже во времена Симмонса, связанный с тем, что даже вот эти 9 странных слов, известных Силену, было достаточно для того, чтобы он мог а. прекрасно изъясняться с другими людьми, б. создавать литературные произведения. В общем, если сравнить с популярным нынче контентом, ирония, думаю, становится понятной. Это соединяется, кстати, и с другой идеей, связанной с биографией Мартина Силена. Это пресыщение и отупление общества потребления, когда вместо того, чтобы использовать свои мозги и усиливать свои когнитивные способности, раскрывая всю комплексность мира, в котором мы живем, люди предпочитают выбирать жвачку, выбирать простые развлечения, простые фильмы, простые книги. Да даже, кстати, не книги. Книги уже не читают той вселенной, как, впрочем, и в нашей. Они выбирают что-то попроще, чтобы не напрягаться и не фокусироваться. И вот, с одной стороны, показывая такое антиутопическое будущее, как будто бы Симмонс хочет сказать: «Люди, одумайтесь, если вы не начнете использовать голову не только для того, чтобы в нее есть, а еще для чего-то, если вы не начнете это делать, то превратитесь условно в такой скот». Но есть и другая история. Даже в самом, казалось бы, антиутопическом обществе все равно есть надежда. Надежда на то, что человек очнется. Как Нео очнулся в «Матрице», так и здесь. Стихи, написанные Мартином Силеном, первая версия поэмы, были раскуплены миллиардными тиражами. Конечно, не факт, что люди их прочитали. Быть может, и не прочитали, а быть может и да, не знаю. Но сам пример показателен, что даже в антиутопическом обществе потребления все еще лучится искра надежды. И мы можем вспомнить недавний пример Гарри Поттера, когда люди, и в особенности дети, в принципе не читающие книг, выстроились в очереди, чтобы купить очередной том этого замечательного романа. Не это ли говорит о том, что проблема, быть может, не только в самом чтении, но и в том, кто пишет книги и как он это делает? То же касается и фильмов. Творческий процесс, муза, которая изначально выступала как источник творчества, и вообще вся суть творчества. Оно превратилось либо, с одной стороны, в бизнес или развлечение, когда фильмы, книги, игры, все это создается не исходя из какой-то идеи, а исходя из того, что люди вообще купят. В этом контексте кажутся очень логичными бесконечные ремейки и ремиксы. Ну, потому что если это когда-то сработало, то, быть может, сработает еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока люди жрут и несут деньги. Ну, закончат жрать, окей, тогда будем думать о чем-то другом. Зачем пытаться и рисковать, создавая что-то новое, что, может быть, люди-то и не купят? Вот так можно было бы подойти к этому вопросу. Конечно, можно сказать: ну, постойте, есть же всяческого рода авторское кино, например, есть серьезные книги или серьезные авторские фильмы. С одной стороны, да, как будто бы они есть. Но на самом деле как будто бы их и нет. Потому что здесь мы видим скорее не попытку сотворить что-то из глубины, а попытку продвинуть тот или иной дискурс, ту или иную идею, которые зачастую существуют исключительно в воспаленном воображении творца. По сути, многие книги или многие фильмы, которые претендуют на то, чтобы быть какими-то там глубокими, поражают лишь определенную точку зрения автора, захваченного какой-то идеей. И в этом смысле я не вижу особых отличий между артхаусным кино и условным «Майн кампф» или другой подобной литературы. Есть захваченная архетипом личность, которая транслирует идеи этого архетипа. Нет, конечно, есть свобода, и это хорошо. Хотите снимать — снимайте. Но можем ли мы назвать какое-либо кино из артхауса, в котором действительно содержится какая-то новая сильная идея? Ну или хотя бы сильная интерпретация старой идеи на новый лад? Вопрос во многом риторический. Количество подобных книг и подобных вселенных стремительно сокращается. И, быть может, в некотором роде история Мартина Силена возвращает нас к этой проблеме. Однако все то, о чем мы говорили пока что, как мне кажется, является вторичными идеями, связанными с нарративом нашего паломника. А главной идеей является извечное противостояние, противостояние аполлонического и дионисийского начал, которые так ярко проявились, в особенности дионисийское, именно в этом персонаже. По сути, он репрезентирует само это начало, чуть ли не каждым своим действием. Если представить себе на секунду человека, в котором дионисийское победило аполлоническое, то это как раз и будет Мартин Силен. И включение такого, в некотором роде гротескного персонажа, в группу из семи паломников, которые отправляются в гробницы времени, о чем-то договорит. Как минимум о том, что, по мнению Дэна Симмонса, даже в эпоху будущего, в эпоху победившей науки и, по сути, умершей религии, все равно дионисийское начало остается. И дионисийское начало остается не только в своей темной ипостаси, бесконечных наслаждений, чтобы как-то убить время, которое очень не любит, когда его убивают, а в своей светлой ипостаси, в ипостаси сотворить что-то новое, в ипостаси изменить мир, в ипостаси Творца, ипостаси Созидателя. И одержимость Мартина Силена своей работой — это не столько аддикция, хотя, несомненно, она является аддикцией. Это та сила, которая стремится делать добро, хотя часто получается и обратное. И вот эта сила, она ведь совершенно другая. Это ведь не то, что скажет разумный человек, когда он окажется в ситуации а-ля Мартин Силен, муза которого ушла, и книгу дописать не получается. Ну что скажет нормальный человек? Ну типа, ну не судьба, не идет, значит, надо писать что-то другое. А если человек поймет, нормальный человек поймет, что у него получается писать книги тогда и только тогда, когда кто-то рядом страдает, то у нормального человека начнут возникать вопросики, не стоит ли обратиться к компетентному специалисту, чтобы эту проблему как-то порешать. В общем, если бы аполлоническое начало вмешалось в процесс, песен Гипериона бы не существовало, а мы бы об этой истории многого не узнали и не поняли. Как предлагал еще несколько тысяч лет назад Тертуллиан, иногда разумом нужно пожертвовать, чтобы продвинуться дальше и что-то понять. По сути, история поэта еще раз подтверждает старую мысль о том, что невозможно понять истину, невозможно дойти до истины, опираясь лишь на аполлоническое. Кстати, эта же мысль прослеживается из того факта, что машины или искусственный интеллект, искины, во вселенной Гипериона, несмотря на всю свою технологическую развитость и огромные вычислительные мощности, все еще нуждаются в мешках с костями. А что такого есть у людей, чего нет у компьютеров? Вот как раз этой самой дионисийской составляющей, дионисийской по-настоящему, не в виде виртуальной реальности, как было показано, например, во второй или третьей частях «Матрицы», а в виде реального риска, который всегда сопровождает дионисийское безумие. И та же самая грань, наличие вот этой самой непредсказуемости, или, как мы разбирали в предыдущих эпизодах, сопереживания, абсолютно иррационального по своей природе, делает человека человеком. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!